Дневник читателя.
Здравствуйте! С вами программа о современном литературном процессе. В студии Наталья Ламакина. На этой неделе подводим итоги года, вспоминаем лауреатов крупных литературных премий и выбираем себе книги на зимние каникулы.
Хроника литературной жизни.
Друзья, мы с вами встречаемся в последний день уходящего года. Года очень сложного. И мы с вами, увы, читали новости куда чаще книг, хотя искали спасения в художественных романах, семейных сагах и детективах. Тем не менее, 2022 прямо сегодня подходит к концу. И практически завершился очередной литературный сезон. Все крупные премии вручены. Издательства подводят итоги, обозреватели составляют рейтинги. Я пригласила сегодня в студию главного редактора рекомендательного книжного сервиса «Readrate» Анастасию Ханину, чтобы вместе вспомнить яркие книги уходящего года и собрать себе список чтения на зимние каникулы. Здравствуйте, Настя.
Привет, Наташ. В общем, надеюсь, что мы сегодня действительно соберем вместе хороший список, потому что эти новогодние каникулы этого достойны.
И мы это обязательно сделаем, но прежде вспомним, за что в этом году вручены основные российские литературные премии. Премию «Ясная поляна» в главной номинации «Современная русская проза» получил писатель и драматург Дмитрий Данилов за притчевый роман «Саша, привет». Он получил в этом сезоне еще и премию «Книга года». Это действительно пугающе актуальный и вместе с тем вневременной роман. Дима Данилов был у меня в гостях в студии «Радио Спутник» 23 июля, и у нас на сайте и в приложении можно послушать большой наш с ним разговор о книгах, о литературе, о жизни и смерти. В номинации «Иностранная литература» премии «Ясная поляна», которую я очень ценю, награду получил китайский писатель Юй Хуа за роман «Братья» и его переводчица Юлия Дрейзис. В этой номинации приз вручается за самую значимую зарубежную книгу 21 века и ее перевод. Я честно признаюсь, что роман пока не читала, и он будет одним из первых в моем списке на зимние каникулы, потому что я считаю, что премия «Ясная поляна» действительно составляет для нас замечательный навигационный гид, и список номинаций «Зарубежная литература» — это прям готовая рекомендация к чтению. Национальная литературная премия «Большая книга» в этом сезоне вручена исключительно за нон-фикшн. Премию вручили Павлу Басинскому за «Подлинную историю Анны Карениной», второе место Литературная академия отдала Алексею Варламову за «Имя Розанова», а третье досталось Сергею Белякову за книгу «Парижские мальчики в сталинской Москве». Мы уже обсудили эти итоги, довольно неожиданные, с председателем Литературной академии Дмитрием Баком, и я тоже рекомендую послушать этот выпуск, если кто-то его пропустил. Скажи, пожалуйста, Настя, как ты думаешь, почему литературный нонфикшн в этом году так нахально обошел художественную прозу?
Ну, не хочется прям комментировать, конечно, решение Литературной академии, но я могу предположить, почему именно со стороны читателей случился всплеск к интересу нонфикшн, к интересу к нонфикшн, особенно такому, вот, который отражает жизнь писателей. Я сама себя поймала на мысли, что меня очень выручило в этом году чтение книги «Парижские мальчики в сталинской Москве», поскольку это очень достоверное и местами пугающее, а местами успокаивающее чтение о том, что происходило в Москве в 41-м году. Это же не просто биография Мура. Вот. Это то, как молоденький мальчик, вернувшийся из Франции в Россию, видит свою страну, в которой он, по сути, не жил. Такой свежий, немного предвзятый, но очень интересный взгляд. И когда ты читаешь о том, что, да, действительно, ожидание войны, а люди ходят, жизнь продолжается, люди ходят по ресторанам, в кино показывают фильмы, перед этими фильмами всегда обычно играет оркестр. Вот именно такое скрупулезное описание этой рутины, оно тебя успокаивает. И в этой связи я очень хочу вспомнить книгу, которая вышла недавно, она вышла к ярмарке «Нонфикшн». В издательстве «Молодая гвардия» у них есть прекрасная серия, которая называется «Повседневная жизнь». И эта книга называется «Повседневная жизнь советских писателей от оттепели до перестройки». Это вторая часть. Первая часть выходила давно, лет 10 назад. «Повседневная жизнь советских писателей 30-е и 50-е годы». К сожалению, сейчас ее уже не достать, ее нет ни в электронном виде, ни в бумажном, только у букинистов. А мне бы очень хотелось, я, к сожалению, тогда пропустила. И это тоже абсолютно успокаивающе, очень интересно, в деталях рассказано, как советские писатели отдыхали, ездили на Рижское взморье, дом отдыха, как они между собой общались, как происходили съезды, как они встречались в поликлинике и разговаривали друг с другом. С одной стороны, кажется, зачем тебе все это знать, а с другой стороны, вот это и есть жизнь, непридуманная жизнь. У них было очень много сложностей, и там все это описано очень детально, там не замалчивается ничего. Но в то же время это была интересная жизнь.
И другой на самом деле не было, поэтому жизнь можно жить только ту, которая тебе выпала. Это правда. И на самом деле вот этот тренд, он подтверждается и мировой литературой. Если мы посмотрим на крупные мировые награды, которые в этом году вручались, то очевиден уход в автофикшн. Лауреатом Нобелевской премии 2022 года стала французская писательница Ани Эрно. И по формулировке Академии награда вручена ей за храбрость и клиническую точность, с которой она вскрывает истоки отчужденности и коллективные ограничения личной памяти. То есть это как раз противостояние тому, что мы помним, что мы хотим помнить, да, что было на самом деле, попытка зафиксировать реальность и показать, что она не черная и не белая. Да, все равно происходят самые разные события, и жизнь остается жизнью, какие бы времена ни были. А лауреатом Букеровской премии в уходящем году стал писатель из Шри-Ланки Шихан Карунатилака за книгу «Семь лун» Мали Алмейды. И это роман о военном фотографе, который умер и не знает, кто его убил. И у героя есть семь лун, чтобы найти близких и привести их к спрятанным фотографиям, и вот эти фотографии потрясут Шри-Ланку. Понятно, что лауреата Букеровской премии этого года мы прочтем не скоро, нужно время на перевод, нужно время на то, чтобы книга вышла. Но книгу прошлогоднего победителя этой премии, Дэймона Гелгута, роман, который называется «Обещание», я от души рекомендую. И это не самый праздничный, не самый простой текст, но, тем не менее, на зимних каникулах есть время для полного погружения. И вот для меня это роман, один из самых важных в уходящем году, роман, который рассказывает нам о белой семье, живущей в ЮАР, и подспудно показывает историю страны, которую в это время сотрясали серьезные перемены. Вообще роман начинается со смерти и похорон, и там четыре части, и каждая часть — это новые похороны. Ничего утешительного. Начинается со смерти Рэйчел Сварт в 1986 году, и обещание, которое эта женщина берет у мужа, она просит его отдать дом чернокожей служанке Соломее, которая очень много сделала для семьи и живет с незапамятных времен. И вот это обещание отца слышит младшая дочь Амор. Она на похоронах матери рассказывает об этом сестре и старшему брату-офицеру. И все знают, что такое обещание было дано, но выполнять его, в общем, никто не торопится. И вот это предсмертное слово, данное и невыполненное, оно будет висеть над семьей. И 9 лет спустя на похоронах отца об этом обещании снова вспомнит. И потом, повторюсь, что в каждой из четырех частей романа семья собирается, к сожалению, на новые похороны, и Гелгут раз за разом показывает, что произошло за это время со Свартами и что за это время произошло с ЮАР. Вот это очень бесшовная такая подложка большой истории под историю малую. И самое интересное здесь – это голос рассказчика, который принадлежит разом всем и никому. Повествование мерцающее, и даже в пределах одной фразы может меняться источник этого голоса. Это может быть рассказ от первого лица, от третьего лица, со стороны. Гелгут по своей основной профессии драматург и киносценарист, и он нашел удивительный способ показать многоголосие в прозе, в тексте. Он так естественно чередует героев, главных, совершенно второстепенных и даже неживых рассказчиков вводит в текст, постепенно смешивает их голоса. Вот остается ощущение, как от картины импрессионистов. И надо сказать, что здесь великий совершенно перевод Леонида Мотылёва, который на русском языке тоже вот эту легкость, этот импрессионизм текста показал. Я очень рекомендую этот роман. Это яркое, удивительное читательское впечатление. Это текст, который ни на что не похож. Какие еще книги мы возьмем с собой в список зимнего чтения? Что рекомендуешь?
Я думаю, что мы будем брать с собой только очень легкие, настраивающие тебя на что-то важные, твои внутренние, теплые книги. Обычно я беру все-таки парочку таких сложных, потому что есть время на то, чтобы их прожить тщательно, вдумчиво. Но в этом году это совершенно не тот вариант.
Не обязательно.
Не обязательно, да. Поэтому удивительно может прозвучать, но первое, я хочу порекомендовать книгу на зимние каникулы о летнем отпуске. Это книга «Две недели в сентябре». Драматурга Роберта Шерифа. Это его единственная большая форма. Книга очень простая. Семья, муж, жена, трое детей, такой чуть ниже среднего класс. Ежегодно, уже вот уже 20 лет, ездят отдыхать в Богнор, такое побережье, да, в Британии, в одно и то же место. Вот так устроена их жизнь. Им это важно.
Повторяющиеся, повторение, да,
повторяющиеся движения. И по сути, вся эта книга, она очень прям поступательно, скрупулезно описывает, как они это делают. То есть мы начинаем с того, что они собирают чемоданы, и это не как мы обычно привыкли, собрать чемодан за полчаса. Нет, это у них распланировано, они занимаются этим неделю. Какую часть чемодана, что будет положено, ничего не забыто. Когда они пойдут отдавать ключи соседке, на каком поезде они поедут, когда приедут, они приедут в тот же самый отель. Первый день они не сразу же бегут на море, а там дают себе такой момент, чтобы предвкушение было. То есть они посидят и пойдут. И вот вроде бы, когда рассказываешь, скучно, а не скучно, потому что это и есть та прелесть ежедневной жизни и умение, как бы это по-дурацки не звучало, радоваться тому, что есть, радоваться моменту. Эта семья, каждый из них просто обладает неимоверным талантом получать удовольствие от того, что у них есть здесь и сейчас. И это очень важно. И мне еще очень нравится, что в этой книге совершенно нет какого-то поучительного момента. Эта книга заканчивается ровно в тот момент, когда последний член семьи заходит в поезд, чтобы ехать обратно. Мы не узнаем они, допустим, на отдыхе много думают. То есть отдых – это же время, когда ты можешь подумать и понять, чего ты на самом деле хочешь, что ты хочешь сделать в следующем году. Про их желания, их мысли мы знаем, но мы не знаем, исполнятся ли они, сделают ли они это. И это на самом деле важно, потому что это то, что здесь сейчас. И отдельно мне бы хотелось сказать о том, как эта книга писалась, потому что Шериф сам очень любил отдыхать в Богнере, и он вечером, там совершая свой обычный променад, просто смотрел на семьи, которые там отдыхают, и придумывал им биографию. И так у него родилась эта семья. И самое интересное, он не знал, что с ней будет завтра. То есть он писал эту книгу, каждый день эти герои приходили к нему и говорили, а сегодня мы займемся вот этим. То есть сегодня – это сегодня, а завтра будет завтра. И это вот самая, наверное, важная мысль этой книги и вообще всего посыла авторского.
Надо сказать, что эту книгу все наши ведущие литературные критики включили в список утешительного чтения. Ты не одинок совершенно в своих ощущениях. И правда, наверное, зимние каникулы стоит провести с этим чувством сегодняшнего дня.
Да, и получить удовольствие. Просто дать себе установку, что сегодня я сделаю то, что могу, прочитаю хорошую книгу, получу от этого удовольствие, поем оливье и не буду испытывать угрызений совести. То есть просто делать то, что хочется, и фиксировать момент. Это важно.
Когда мы зафиксировали момент, надо им насладиться. Что еще будем читать?
Так, дальше мы будем читать очень смешную, при этом классическую британскую историю «Советы юным леди по счастливому замужеству». А это дебютный роман писательницы Софии Ирвинг. И это такая отсылка к любимым нами викторианским романам.
Джейн Остин.
Да, очень понятным сюжетом. То есть это love story в Лондоне 19 века. Все, как мы любим. И это просто потрясающая героиня. Значит, что делать умной, очень умной девушке? Китти Телбот очень умная девушка в 19 веке, если тебе очень срочно нужны деньги. К сожалению, вариантов немного, а точнее только один. Нужно выйти замуж. То есть и Китти Телбот это понимает, что здесь у нее даже нет времени на то, чтобы придумать какой-то альтернативный вариант. Ей не до гордости и предубеждений. Ей на самом деле у нее очень тяжелое положение. Она старшая из четырех сестер. У них умерли родители, и осталась куча долгов. И через месяц их поместье заберут, и все сестры будут вынуждены как-то придумать, чем им зарабатывать на жизнь. Она не может этого допустить. Это дело чести, сохранить родительское поместье. Поэтому, что делать? Надо выходить замуж. Она не впадает в панику абсолютно, она прекрасно умеет считать. Она садится и считает на бумажке, сколько денег ей нужно в год, сколько ее муж должен зарабатывать в год.
Чтобы ей на все хватило.
Да, чтобы все было хорошо, чтобы, четыре сестры были при деле, чтобы поместье ее он смог выкупить. Посчитала, продала все, что было, и поехала в Лондон за мужем. И, все складывается прекрасно, потому что у нее даже есть знакомая, это хорошая подруга ее матери, которая готова ее ввести в общество, а дальше дело техники, как она думает. Думает, и так оно и есть, потому что дальше такая модель поведения – пахать, поохать, восхититься, где нужно упасть в обморок или подвернуть ногу, и все, через месяц, ты дожмешь нужного кандидата до предложения руки и сердца. Но проблема в том, что ей те кандидаты, которые ей предлагаются, к сожалению, их денег недостаточно. Ей нужно попасть в самое высшее общество. И ей все говорят, что это просто невозможно. Она говорит, для меня невозможного нет. Вижу цель, не вижу препятствий. И она очень тонко, очень умно и очень изобретательно к этому подходит. Мне кажется, не будет спойлером никаким, если я скажу, что в конце все будет хорошо, потому что, ну, мы имеем дело с таким жанровым романом. Любовь будет, все будет хорошо. Но нужно наслаждаться самим процессом, как она это делает. А еще, конечно, отдельно хочу отметить вот этот просто потрясающий британский юмор Софи Ирвинг. Я вот просто даже выписала себе цитату, которую я очень люблю. Она очень короткая. «Она что, дурочка? Интеллектуалка», — тихо объяснила Китти. «Этого я и боялась», — вздохнула тетя Дороти.
Да. Интеллектуалка в Лондоне — это страшная сила.
Но на самом деле и в Москве-то.
То есть Лондон 19 века, если ты выходишь на охоту за женихом, в общем, не надо там вот интеллектуалка. Ха-ха-ха, и, в общем, обморок, и все будет.
Главное вовремя подвернуть ножку.
Но это такая свежая love story, вот, викторианская. А еще есть прям противоположная, но тоже очень духоподъемная история, наоборот, о том, что тебе делать, если тебе за 40, твоя жизнь просто катастрофически не удалась, вокруг тебя такой мрак. Вот, об этом рассказывает книга Шэрон Гослинг «Домик под скалой». Ее главной героиня Анни, ну, да, действительно, где-то 45, у нее умер отец, она всю жизнь проработала в ресторане, а хотела быть хозяйкой ресторана. Она потрясающе готовит, но просто так получилось, что не получилось. Также у нее были просто очень выматывающие ее отношения, которые закончились ничем. И в какой-то момент она приходит домой, значит, здесь провал, здесь провал, здесь провал, здесь провал. Берет бокал вина, залезает в интернет, смотрит фотографии малюсенького домика где-то в деревне в Шотландии. И просто не глядя, говорит, покупаю. И уезжает. И приезжает в эту крошечную деревню и видит, что ее домик на самом деле не домик, а прям сарай. Вот. И он действительно под скалой, то есть там прям не очень хорошо. И соседи какие-то не очень. Деревушка маленькая, там не любят новых чужаков. Людей. И как-то они все на нее косятся. Но это ведь был порыв. А порыв, если ты уже как бы начал, то ты продолжай. Вот, и она решает, я давайте в первый раз в жизни сделаю так, чтобы, в общем, я доделаю дело до конца. Сейчас вот я прям чувствую, что это надо. И окажется, что это действительно так и надо. И это очень теплая такая духоподъемная история о том, что, ну, о втором шансе.
Слушай свое сердце.
Да, во-первых, слушай свое сердце, а во-вторых, ну, нет ситуации, из которой все как-нибудь не вывернется, ну, если для этого что-то делать. Вот, и там будет и высокая кухня, там просто потрясающие рецепты, природа Шотландии, вот это суровое море, при этом зелень, и, конечно, романтики будет немного. Вот для новогодних каникул вот просто самое то.
Отлично. Но мы не можем обойтись без хорошего детектива. И ты как фанат детективов, и я как фанат детективов не можем оставить наших слушателей без хорошего детектива на зимние каникулы. Что рекомендуем?
А вот здесь у меня будет нетривиальное решение, поскольку я очень много читаю детективов. Вообще у меня есть мысль...
План-мечта.
План-мечта, да. Залечь на дно вот прям с 1 января со всеми детективами, начиная с первой книги серии про Анастасию Каменскую. И просто перечитать их, наслаждаясь, возвращаясь вот в моменты, когда ты читал ее первый раз. Почему такой порыв? Потому что недавно вышла книга-приквел.
«Тьма после рассвета».
Да, «Тьма после рассвета». Это приквел к циклу про Анастасию Каменскую. И он стал мощным двигателем, вдохновением к тому, чтобы окунуться в эту атмосферу на подольше. Настолько сейчас, наверное, есть запрос на что-то понятное, на чем мы вот выросли, на атмосферу, в которой мы так долго жили, а все-таки у Каменской очень много детективов, и ты с ними прям жил и проживал какой-то определенный достаточно долгий период. Для меня, например, это еще очень сильный личный посыл и воспоминания, потому что у меня родители милиционеры, я воспитывалась в этой атмосфере. То есть, когда я читаю Маринину, я понимаю весь ее профессиональный лексикон и испытываю от этого огромный кайф. Вот именно той старой милиции, где действительно это было дело чести. Ну, то есть, в книге «Тьма после рассвета»
мы встречаем Колобка Гордеева, который да. еще никакой не начальник Каменской, а он майор, который только мечтает о переводе в убойный отдел. И это совсем еще молодой Виктор. Он уже много сделал, но понимает, что шансов на перевод у него немного. И ему сваливается дело, которое нужно раскрыть во что бы то ни стало. Исчезли двое подростков, сын высокопоставленного чиновника и директрисы крупного московского универмага, в общем, элита-элита номенклатурная, и девочка-подружка, которая попала, в общем, заодно. И если Виктор быстро не раскроет дело, никакого перевода ему не светит. А Настя Каменская совершенно еще не Каменская, какую мы ее знаем, а выпускница вчерашняя юрфака, которая в бабушкинском УВД где-то перебирает бумажки, только-только вообще присматривается к системе и уже понимает, как много несовершенства. И вот тут можно было бы поправить, тут можно поправить. Но она со своими идеями пока еще совершенно никому не нужна. Они еще не встретились. Она еще не стала тем аналитиком с Петровки, который мы увидим в 90-е. И Александра Маринина фантастически погружает нас во время. Вот она делает то, что она умеет. Когда выходили книги о Каменской, я точно знаю, что по переводам этих книг за рубежом узнавали, как живут в Москве 90-х. Вот 90-е годы на Западе учили по книжкам Марининой о Каменской. И сейчас вышла книга о 80-х. Собственно, это прям несколько дней в ноябре, но погружение во время, погружение в эпоху и разговор о том, как времена перекликаются, ждет читателя прям потрясающе. Я тоже получила колоссальное удовольствие, и все-таки Александра Маринина — королева детектива, безусловно, но королева она, когда она пишет о Каменской.
Да, конечно, поэтому есть посыл перечитать именно вот всю Каменскую. А что меня удивило в Гордееве, вот мой посыл, значит, ему говорят, что давай, если ты быстро раскрываешь это дело, ты будешь начальником. Но как будто у него другой мотивации нет. Ты ему, в общем-то, там в книге уже все равно, будешь ты начальником, не будешь, он же детей спасает. То есть это вот прям такое как потрясающее подчеркивание того, что вообще-то он просто делает свою работу. В общем, как бы не нужна ему эта мотивация. Он там очень много думает. Они все думают про этих детей. Они хотят их спасти. В отличие, кстати, от их родителей. Ой, ну это спойлер, это говорить нельзя.
Мы вам ничего не говорили.
Ничего не говорили.
Но хороших книг насоветовали. Книги вообще хорошо помогают осознанно создавать зимнее, новогоднее, праздничное настроение. Мы обычно зажигаем гирлянды, там, свечи, включаем рождественские новогодние песни, но книги со своей атмосферой тоже хорошо помогают отвлечься от суеты и настроиться на проживание волшебства и чуда. И я хочу посоветовать книгу, которая для меня стала неожиданностью. Это роман Ислама Ханипаева. Он называется «Большая суета». Ислам Ханипаев – это открытие 2022 года. Молодой дагестанский прозаик, который сначала представил нам повесть «Типа я» и вышел с ней в финал всех крупных премий. Это история про мальчика, который то прикидывается Янка Далт литературы, то оборачивается все-таки взрослой повестью, но это история ребенка. Потом он написал детектив «Холодные глаза», это журналистское расследование, и мы о нем говорили. И вот роман «Большая суета», он вышел перед самым Новым годом, и это просто отличный способ передать настроение. Это история совершенно новогодняя, сказочная, но при этом там нет никаких выдуманных реалий, никакой магической двери в Нарнию, никаких говорящих оленей, а есть современный Дагестан, предновогодняя Махачкала, два дня до Нового года, самый высокий в Европе бук, который в народе прозвали «Большой суетой», и такая трогательная история о неравнодушии человеческом.
Программу «Дневник читателя» слушайте по выходным в эфире «Радио Спутник», а также на нашем сайте и в мобильном приложении «Радио Спутник». Главные книжные события 2022 года вспоминала Наталья Ломыкина. Список книг на зимние каникулы мы составляли вместе с Анастасией Ханиной. От всей души желаю вам, дорогие наши слушатели, мира, добра, счастья в новом году. И пусть главным источником сильных эмоций будут, пожалуйста, только книги, а не новости. Читайте с удовольствием. До встречи в новом году.
Дневник читателя.